Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер.
А вот в прошлый раз мы говорили с тобой про великорусского пахаря и ситуации в сельском хозяйстве. В целом, ты упомянул про голод.
Упомянул.
Всем гражданам России сейчас доподлинно известно, что голод вот это только специально организовывали большевики с единственной целью – провести этнический геноцид на Украине и уничтожить всех украинцев. Тут, зная большевиков, мне как-то непонятно. Это люди были сосредоточены на известных целях и результатов добивались практически всегда. Непонятно, почему был голод устроен только один год и почему их всех не извели окончательно. Это на большевиков не похоже. Ну, а вопрос в другом. Голод. Что это такое в России? От чего бывает? Как часто? И какие влечет за собой результаты?
Сейчас расскажу. Хотелось бы про большевиков, потому что есть другое мнение.
Так.
Что это настолько тупые люди были, что даже голод нормально устроить не могли. Это у них все было потому, что они были криворукие, тупые, ничего не умели и хотели только всех расстреливать. Угу. Как только они вот захватили власть, занялись, казалось бы, делом, сразу все посыпалось к чертовой матери, случился голод, все стали умирать, жрать друг друга.
Угу.
Вот, такое у меня нет тоже есть. Это не потому, что они хотели украинцев завести, а просто потому, что они тупые, ничего не умеют.
Не поспоришь, блин, да. Наших вот людей не проведешь.
Не проведешь. Очень бдительные люди. А про голод что можно сказать? Про голод это вообще очень важно. Потому что, во-первых, кроме того, что сама по себе тема, прямо скажем, страшненькая, откровенно говоря, учитывая, что это мы говорим не про голод в США или в Австралии, а про голод на родной земле.
Угу.
Так это в силу того, что тема страшненькая, это мощнейший манипулятивный фактор. Просто мощнейший. И оперировать ты им как удобно, потому что начинаешь общаться с рядом граждан, которые говорят, что, например, во время голодомора на Украине заморили голодом, конечно же, специально, 7 миллионов человек. Призываешь их опомниться. Какие 7 миллионов? Откуда? Какие ваши доказательства? Начинаешь приводить какие-то свои доказательства. Ну, и допустим, говоришь с каким-то основанием, что не 7 миллионов, а 1 миллион. На что тебе сразу говорят, а тебе что, 1 миллион мало, что сильно легче? Ну и поднимается вой до небес, где выясняется, что не только большевики гады, а еще и лично ты гад. А они...
Людоед, фактически.
Людоед, а они страдальцы.
Ага.
Вот. Поэтому... А, да, конечно. Второй момент. Это сравнивают, когда люди более-менее осведомленные. А осведомленные в чем? В том, что не только в СССР бывал голод. Сравнивают голод в Российской империи, в СССР, и выясняют, что в СССР он был страшнее в разы, что голод в Российской империи был, во-первых, редко, а во-вторых, он такой был, ну, типа лечебного голодания.
Ага.
Там, конечно, умирали люди иногда, ну, знаете, все-таки голод.
Немного и не от этого.
И не от этого. А вот в СССР там жрали друг друга. Да, кстати, если бы жрали друг друга, никакого голода бы не было. Все выжившие были бы откормленные, сытые, потому что мясо – это очень высококалорийный продукт, как мне кажется. Вот поэтому говорить надо о голоде. И надо говорить о голоде с цифрами в руках, понимая, что он происходит и каким квантитативно исчисляемым последствиям приводит.
Квантитативно – это количественно?
Так, точно.
Не поймут.
Так. Квантитативно это количественно. Извините. Был напуган. Ну, во-первых, почему голод случался?
Неурожай. Перемены климата.
В частности. Очень важный момент, помимо неурожая и перемены климата. Например, это перемена демографической карты проживания. Потому что, например, в 11-13 веке жили строго по рекам люди. После 13 века, там, середина, вторая половина 13 века, начали жить по водоразделам. Переход на новую территорию, новая обработка новой земли, на которой, как правило, еще никто не жил из твоих предков. Возможны эксцессы. Ну и первый голод у нас в России зафиксирован летописно в 1026 году.
Давно.
Да. Давно. Поэтому случался он, прямо скажем, по разным причинам. Но! Что было в 1026 году, это было очень давно. Мы по этому поводу объективных данных никаких не имеем. Кроме довольно скупой записи в повести временных лет, что было нечего есть. А когда мы говорим о документированной эпохе, то тут голодные годы были напрямую связаны со следующими факторами. Первое – это малоземелье. Причем малоземелье нарастало. Понятно, люди в основном склонны к повышению популяции. Ну, если какой-то катастрофы горячего, так сказать, характера не происходит, типа извержения Везувия, цунами или нашествия фашистов, которые всех вырезают под ноль. Как правило, пусть и медленно, а может быть и немедленно, но население будет расти. А количество пахотных земель – это константа, а это 100%. И больше их не будет.
Да.
Их нужно делать, чтобы их было больше. А чтобы их делать, нужны определенные усилия, которые иногда на момент времени, что связано с научно-техническим прогрессом, прогрессом экономических отношений, просто невозможно. То есть, ну, например, нужно вырубить там 1 000 000 гектар леса, условно, а осушить там 2 миллиона гектар болот. И это нужно сделать быстро, а чтобы это сделать быстро, нужно что? Земснаряды, бензопилы и...
И, о ужас, советская власть. Да.
И люди, которые на всем этом будут работать. Почему? Не обязательно советская власть. Может быть, беспощадная капиталистическая власть, которая сделает то же самое. Только другими методами. Чуть-чуть. Угу. То есть, например, там, в 18 веке такое сделать было невозможно. Поэтому, как я уже сказал, пахотная земля – это константа. 100%. Угу. На это 100% начинают расти люди. Их становится все больше, больше, больше. И в перерасчете на душу населения получается, что земельки становятся все меньше и меньше. И добро бы так. Тут включается фактор надстройки. Потому что крестьянин он не сам по себе, он в составе государства. Над ним помещик.
Угу.
И у помещика его тоже нужно кормить, как-то ни странно. Плюс помещику нужны деньги. Потому что нормальный человек, образованный, он не будет жить натуральным хозяйством. Ему нужны наличные, чтобы можно было купить себе книги, нанять себе французского преподавателя, отправить своего отпрыска служить в гвардию, пошить ему шикарный мундир и строевого коня справить. А где-то нужны деньги. Угу. То есть, нужен товарный хлеб, который можно продать.
Угу.
Таким образом, у помещика есть свой надел земли, который гораздо больше, чем у каждого отдельно взятого крестьянина, а зачастую больше, чем у всех крестьян вместе взятых. Кто его обрабатывает? Его обрабатывают те же самые крестьяне, отнимая таким образом у себя, у своей работы сельскохозяйственный цикл.
То есть отрабатывают барщину.
Да, отрабатывают барщину. Плюс еще и платят оброк, как правило. Очень редко бывало, что или оброк, или барщина. Обычно в среднем это шло все вместе.
А оброк выражался в сдаче сельхозпродукта, да?
Да. То есть, например, ты что-то нарабатывал,
да,
там, и тебе положено было в неделю сдать там 10 яиц,
да,
2 буханки хлеба и 1 литр молока, ну, условно.
Ага.
Вот. И вот там с имения 50 дворов тебе поступало 500 яиц.
Ну, типа, а барин, да, все это сожрать не мог, он это продавал. Да.
Так точно. Ну, или отправлял, например, на какие-то свои малокапиталистические предприятия. Знаете, у меня была маслобойня, например. Вот это молоко, из этого молока разбивали масло, которое продавали.
Ага.
То есть, продукт более высокого уровня передела, соответственно, дороже.
Так.
Ну, все бы ничего. Какое-то время это играло роль флюктуации. И у нас с 11-го, собственно говоря, века до 18 века фиксировалось примерно по 8 голодовок в год. В столетие, прошу прощения, в столетие. В столетие. Uh-huh. То есть, раз в 12,5 лет. Причем это же не на всей территории, а вспышково, как правило, очагово.
Uh-huh.
То есть, по меркам средневековья, вообще-то, когда там такие происходили мероприятия, в общем, можно было бы об этом даже не вспоминать.
Uh-huh.
Но только за 18 век у нас зафиксировано уже не летописью отнюдь, а серии независимых источников 34 голода за столетие.
Неплохо.
Так. Плохо. Так вот, а за первую половину 19 века по 1854 год, вот чуть больше, чем полстолетия, зафиксировано 35 голодовок.
А почему так возросло? Изменились условия какие-то?
Потому что людей стало больше. А земли стало меньше. При этом надстроечная система никак не поменялась. И вот в этих условиях у нас случилась отмена крепостного права, который мы недавно праздновали.
Да. А вот я, наверное, вперед забегу, ну, мне интересно, а вот этот самый барин, да, у него земли больше, да, ему долю засылают, и у него, по всей видимости, концентрируются какие-то эти запасы, да, и голод, но это же сезонное явление, да, я правильно понимаю, то есть где-то у нас не урожай, и мы с осени начинаем уже жить как-то вот так скромно.
Не очень.
Да, а этот самый барин, заботясь о своих людях, он никого не подкармливал, там ничего не давал. Если у него запас, у него же больше всех.
Тут нужно всегда понимать, что в среднем, когда говорят про помещика плохо, нужно понимать, что помещик это был обычный человек. Среди обычных людей, святых, с одной стороны, и конченых мразей, с другой стороны, встречается примерно одинаково редко.
Да.
В среднем все люди, они, в общем,
люди.
Люди, да. Обычные. И если человек более-менее разумный, у него в голове что-то есть, он, конечно, свою кормовую базу под ноль выводить не будет. Если она передохнет, вот сейчас в голодный год, кто ему на следующий год будет обрабатывать землю и приносить яички поутру? Поэтому разумные помещики, конечно, подкармливали крестьян в голодный год. Но если мы движемся по хронологической шкале все ближе-ближе ко второй половине 19 века, ну там к середине 19 века, то тем более монетарное хозяйство мы имеем, потому что рядом Европа, в которой космическими темпами развивается капитализм, появляется масса товара, который обменивается уже не в натуральном хозяйстве, а обменивается на деньги. И нашему помещику в среднем тоже нужна наличность. Просто чтобы поддерживать себя на каком-то общеевропейском уровне. Потому что у нас помещичество было интегрировано именно в европейскую систему. То есть не в китайскую, не в среднеазиатскую, а именно в европейскую. Даже какой-нибудь там грузин Гигичкорий, либо Гратион, оказавшись в среде уже российской знати, он оказывался в среде европеизированной знати и, в общем, должен был соответствовать, чтобы просто пройти за своего. И так как ему нужны деньги, он, этот помещик, просто свои запасы реализовывал на рынке за деньги, превращая таким образом продукт в товар.
Так. Невзирая ни на что, да?
Ну, потому что, опять же говорю, нужны были деньги. Деньги можно было взять только отсюда. Если там в 17 веке ему было хорошо от того, что он просто больше всех ест, и за это несет государево военное тягло, то в 18 веке...
Приоритеты поменялись.
Да, а в 19 веке они поменялись кардинально. Просто в силу того, что... прогресс далеко шагнул. Если в 18 веке очень образованный человек мог прочитать 300 книг и считаться образованным, то в 19 веке 300 книг для образованного человека уже как-то было маловато, прямо скажем. Поэтому читать нужно было больше. А книга стоила денег. Элементарный пример. Служба отпрысков стала стоить дороже, потому что если при Петре Алексеевич, дворянин, поступал в полк, он поступал солдатом, рядовым, и 4 года тянул службу рядовым, то тут у тебя жена еще беременная, а ты уже своего сына записал в гвардию каким-нибудь прапорщиком, то есть первый офицерский чин. И к моменту его совершеннолетия, когда он выходит в полк, у него уже какой-нибудь подполковничий чин,
грубо
или
говоря,
майорский.
К 20 годам, да.
Да, ну условно говоря, так. А майора нужно обеспечивать на очень высоком уровне. Ему нужен, значит, бальный мундир, парадный мундир, повседневный мундир, полевой мундир, конь, оружие, сбрую и прочее. Это все дорого стоит.
Еще бы.
Вот. И выход, некая квартира в Петербурге, например, это все можно получить, только продав товарное зерно.
Ну, у многих получалось, были очень богатые люди.
Да, да, конечно. Среди помещиков, как-то ни странно, тоже были оборотистые люди, на редкость. Так вот, в этих условиях, о которых мы говорим, случилась отмена крепостного права.
Так.
Крепостное право, как мы тоже недавно говорили, отменили весьма специфически. Крестьян отпустили с землей, что, например, для европейского... деяния аналогичного, то есть отмена крепостного права в Европе, было практически нонсенсом. Крестьян просто выгоняли, как правило.
Угу.
Вот. После чего они, оказавшись ни с чем, шли батраками к своему же помещику или уходили в город на промышленные предприятия. А тут некие половинчатые меры произошли. То есть
у крестьян есть земля, но он за нее постоянно платит. Причем платит гораздо больше, чем раньше платил помещику. Ну, в перерасчете на труд. Потому что ему тут не только выкупной платеж нужно было платить, так, ко всему прочему, еще и отрабатывать у помещика. А у нас, кто не знает, очень короткий сельскохозяйственный год. Вот, кстати, в недавно обсуждаемой нами книжке Милова об этом очень наглядно сказано. Потому что в апреле еще лежит снег. С начала мая, с конца апреля начинается страда. И к Семенову дню, то есть к 1 сентября, все должно быть убрано. То есть, нетрудно видеть, что 3,5 месяца при удачных раскладах.
Да. Непрерывного труда.
Это вот день и ночь. Буквально день и ночь.
Да.
Вот. И тут тебе нужно тратить 42 дня приблизительно. От 38 до 42 дней, чтобы поработать у барина. Это около трети, может, чуть больше.
Ага.
А все остальное время-то откуда? Ты возьмешь, чтобы работать на себя самого.
Угу. Неплохо.
Да, прямо скажем. Было придумано очень толково. И вот как это все у нас разделилось. Это мы по поводу малоземелья говорим, я напомню. Так, во-первых, зачтем подписанные в 1861 году Александром II положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют за установленные повинности в постоянное пользование крестьян усадебную их оседлость и сверх того для обеспечения их быта для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиком то количество полевой земли и других угодий, которое определяется на основаниях, указанных в местных положениях. Но местные положения в зависимости от конкретного региона могли меняться. Наделение крестьян землей и другими угодьями, а равные следующие за сим повинности в пользу помещика, определяются преимущественно по добровольному между помещиками и крестьянами соглашению с соблюдениями следующих условий. Чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование для обеспечения их быта и исправного отправления ими государственных повинностей, не был менее того размера, который определен с этой целью в местных положениях. Ну, понятно, что когда вы договариваетесь с человеком, который владеет вашей землей, договор будет не совсем равноправный, потому что себе помещик оставит лучшую землю в среднем, чем передаст вам. Тем более, что он один, а вас очень много. И потом вы сами будете между собой договариваться, кому достанется наиболее плохая земля. Потому что выбирать приходится из плохого и очень плохого.
Угу.
А распределилось это все так. После 1861 года в среднем на помещичье землевладение приходилось 2500 десятин земли. То есть, это десятина чуть больше гектара. Примерно 1,1 гектара. А на крестьянский двор приходилось в среднем 11 десятин земли. Но, казалось бы, 11 – это вообще-то не так уж и мало. Так, тут так прикинуть-то 11 гектар, даже больше, около 12 гектар получается. Прямо скажем, так, полянка такая, которая внушает почтение. Но тут нужно понять, что часть земли находится под паром. Часть земли запахивается, то есть она не вся эффективно разрабатывается совсем. Вот. Но так как крестьянин рожал детей, потому что в общине, в которой крестьянин существовал, земля распределялась по едокам. Чем больше ты родишь детей, тем больше кусок земли тебе нарежут. Это было бы выгодно напрямую. Земли оставалось все меньше. Плюс отработки, о которых мы говорили буквально вот только что, когда у крестьянина отнимали время от него самого. Ну, понятно, что ни один человек не сможет работать 24 часа в сутки. Это просто невозможно.
Да.
Поэтому крестьянин шел на что? На сознательное сокращение собственной запашки. То есть, чтобы нормально обработать землю, вот там он обрабатывал не 11 гектар земли,
ага,
а 3 гектара. Вот так вот. А плюс, конечно, выкупные платежи постоянно давили на шею. Так вот, если посмотреть в абсолютных цифрах по России, то система землепользования была, прямо скажем, неординарная. Помещикам принадлежало 70 миллионов десятин земли. Это около половина фонда всех частновладельческих земель. Из них примерно 16 миллионов десятин земли принадлежали 155 крупнейшим земельным магнатам.
Ну да, как положено.
Которые в основном производили весь товарный хлеб в России, который шел за границу за живые деньги, за валюту. Угу. Вот, то есть, примерно 20% всего земельного фонда. Значит, мелкому землевладению, то есть, собственно, крестьянам. В европейской России принадлежало 124 миллиона десятин земли, а землям казаков 138 миллионов. Хотя казаков было значительно меньше, чем, собственно, крестьян. Но у казачества было привилегированное положение, потому что они несли воинскую службу.
Да, плюс жили на юге, да?
Плюс, ну, они жили не только на юге, они могли жить на Урале, например, или на Амуре.
Угу. Ну, там тоже народ-то поменьше был.
Ну, там, естественно, народ
поменьше. С землей, видимо, было попроще всё.
Конечно, казаков, конечно. Да. А эта картина, ну, казалось бы, хреновая, прямо скажем, но не катастрофическая. К концу 19-го, начала 20 века поменялась. Причем поменялась как раз катастрофически. Из-за роста населения земля перераспределилась так, что на помещичье хозяйство приходилось в среднем 4666 десятин земли. А на крестьянское 5,2 десятины, в два раза меньше. Ну, тут нужно еще заметить, что помещики разорялись активно.
Угу.
Потому что вести капиталистическое хозяйство очень не каждый может.
Не просто, да.
Поэтому они просто перезакладывали свое имение и на образовавшиеся деньги как-то существовали. Клали их в банк под проценты, а оставшуюся землю выкупали себе помещики, оставшиеся на земле, то есть которые занимались, собственно говоря, сельским хозяйством.
Угу.
Профессионально, как мы сейчас сказали бы, как бизнесом. Занимались специфически. В основном наиболее успешные в российских условиях помещики давали землю просто в отработку крестьянам. То есть не занимались развитием агрокультуры, там, покупкой тракторов американских и прочее, прочее, а просто отдавали землю в отработку. И с полученного прибавочного продукта жили, продавая его за границу. Или продавая, значит, как это называется, скупщикам зерна, которые потом перепродавали его сами за границу. Вот как-то так. Дальше стало хуже. Примерно к 1900 годам иногда надел крестьянина уменьшился до 2,6 десятины. То есть это уже в 4 раза почти меньше, чем что-то было сначала.
Да. Так.
Вот. Нетрудно догадаться, что в таких условиях любое колебание климата приводит к голоду немедленно, потому что вот ты сегодня посадил. У тебя урожайность, как в 15 веке, примерно сам третий, то есть одно зерно посадил, три выросло. И это неплохо, потому что когда засуха или наоборот патологическое какое-то выпадение дождей слишком большое, или не дай бог какая-нибудь эпифиотия, то есть болезнь растений, то ты получишь не сам третий, а в лучшем случае сам первый. То есть то, что ты посадил, то и выросло. И это в лучшем случае. То есть тебе этого нужно сажать обратно в землю, потому что иначе на следующий год не вырастет ничего вообще. Ну, если ты посадишь его в землю, тебе будет нечего жрать. И вот Брагауза и Ефрона, энциклопедию позвольте процитировать, просто потому что они явно не большевики. В начале 20 века в России крайнее расстройство крестьянского хозяйства. В статье «Голод». С половины 19-го столетия, ну, то есть, с середины 19-го столетия, Западная Европа избавлена от голода вследствие перемены политического строя, подъема народного хозяйства, развития сети путей сообщения. В России голод бывает до тех пор. Таковы 1891-92, 1897-98, 1906-907 неурожайные годы, вызвавшие голод в обширных районах России. Так, и дальше оттуда же данные. Средний урожай пшеницы с одной десятины в России составлял 55 пудов, в то время как в Германии этот показатель был 157 пудов, а в Бельгии 168 пудов.
Однако, а почему так? Лучше земля, лучше
метод хозяйствования. Во-первых, там теплее заметно, там длиннее сельхозгод. В Англии, которая кажется туманной и холодной, там длиннее сельхозгод, чем у нас.
Угу.
Как говорили, что у них под яровые чуть ли не в декабре еще можно было пахать землю. То есть у нас в декабре какое там? Только динамитом взрывать.
Да.
Если. Извините. Тут единственное, что в статье Брагауза и Фрона, в силу того, что книжка, этот том конкретно, который я использовал, вышел несколько раньше, еще не упомянули голод 1911 года, который был чудовищной катастрофичности. То есть было два катастрофичных года по голоду. Это 1891-92 и 1911. То есть через 10 лет. Из изложенного видно, что у нас он был не просто периодичный сезонный голод. Примерно раз в 4-5 лет это был просто голод, когда очаговые вспышки недоедания или прямого голода появлялись в тех или иных местах империи. А бывали катастрофические года, которые бывали где-то примерно раз в 10 лет, 10-12 лет. Когда возникшие противоречия внутренние в сельском хозяйстве накапливались и выстреливали, ну, натурально катастрофой.
А государство?
Государство, конечно же, старалось помогать.
Ага.
Причем абсолютно искренне старалась помогать. Это не нужно думать, что у нас раз проклятый царизм, то у нас тоже был ад. Государство вполне искренне помогало. Не нужно думать, что у нас там сидели маньяки какие-то кровавые. Другое дело, что крайне неразвита транспортная система Российской империи не позволяла в оперативные сроки перебрасывать продовольственную помощь в нужные места империи.
То есть, даже если захотелось, то все равно уже никак. Да.
Ну, старались, но случались заторы на дорогах элементарно, потому что при небольшой пропускной способности легких рельс, которыми в основном пользовались в то время, приходилось отгонять поезда на запасные пути, пропускать поезда с зерном. Иногда эта логистика не работала просто, и получалось, что их там загоняли куда-нибудь эти поезда, и вот тут у тебя люди с голоду пухнут, а вот тут составы с зерном не могут просто выехать из-за железнодорожной пробки. Но это все было, прямо скажем, непросто. При этом, конечно же, учитывая, что на дворе был капитализм, и самое главное при капитализме это успех, некоторые ловкие парни грели на этом самом зерне руки замечательно.
И все остальные части тела.
И все остальные части тела и очень неплохо жили.
Угу.
Составляя, в общем, миллионные состояния. Потому что что стоит загнать за границу... В каком-нибудь 1911 году, когда во всей Европе случился неурожай, и цены скакнули на хлеб сразу.
Угу.
И тут ты ловко подгоняешь на рынок состав с хлебом. Ну и ты сразу уезжаешь в портянках от Версача оттуда.
Да,
прям тут же.
Да.
А учитывая, что при царе Николае II система как никогда умела прощать,
угу.
Наказывали за это крайне редко, а если наказывали, то очень мягко.
То есть, в родной стране голод... А ты типа продаешь зерно за границу и прекрасно себя чувствуешь, да?
Да.
Ну, кому война, кому мать родная.
Именно так. Ну, капитализм же, по-другому не бывает. Если все зарабатывают деньги, то ты тоже будешь зарабатывать деньги. Как? Ну, это уже второй вопрос. Если у тебя уже есть деньги, то победителей, как говорится, не судят. Так вот, были два показательных голода в России, которые, прямо скажем... На зубах навязли своими постоянными упоминаниями. Это так называемый царь-голод 1891-92 годов и голод 1932-33 года, в который был интегрирован украинский голодомор, так называемый.
Так называемый, да.
Их обычно всегда сравнивают.
Да.
Что вот страшный голод, и вот страшный голод. И про большевиках он, конечно, в разы страшнее.
Конечно, да.
При этом... Когда разговаривают о голоде 1892 года, почему-то у людей возникают вполне логичные какие-то выкладки, что, например, то знаменитое письмо Александру Третьему, в котором пишется, что в это время погибло 2 миллиона православных душ, явная утка, явная фальшивка, не имеет как минимум никаких подтверждений.
А сколько же?
Так вот, а как только... Ну, вполне логичные доводы приводят люди, но как только... Мы доходим до голода при советской власти, сознание выключается напрочь сразу. Вот все умные вопросы, которые задавали про голод в Российской империи, почему-то тут не работают.
Угу.
Самый главный вопрос, который возникает, когда разговариваем о голоде 891-92 года. Вот у нас есть столько-то умерших. Они точно все умерли от голода. Это же вся империя огромная, а голод был не везде в империи. Вот они все от голода умерли или нет? Ну, и ты, конечно, отвечаешь, конечно, не все. Ну, а как иначе? Там 120 с лишним миллионов человек, они мрут. Да. И без всякого голода мрут. Причем на 120 миллионов цифра получается неплохая. И вот 1932 год. Все люди, которые умерли в это время, записываются в жертву голода.
Нормально.
То есть, ну, это просто... Это обычная, обычный прием манипуляции. Абсолютно. И даже в голове не возникает ни у кого спросить. Вот так же разумно, как только что говорили про голод при царе. Вот они все умерли от голода? Вот поголовно? Или как? Поэтому я предлагаю некоторые вычисления совершить.
Так.
Где, конечно, когда я это все пытался считать, я как человек чувствительный, у меня немножко волосы на голове шевелились, потому что когда считаешь... Умерло от голода 900 тысяч человек или 700 тысяч человек. Вот разница в 200 тысяч вроде она как бы огромная, а с другой стороны и вот минимальное значение ужасное. Итак, обычным методом вычисления сверхсмертности является собрание нескольких благополучных годов, когда никакого голода не фиксировалось, и фиксация средней арифметической по смертности за несколько лет. Потом фиксируется голод, берутся данные по смертности в этот голодный год, и если голодных лет было несколько, они плюсуются и вычитаются из среднего арифметического по средней смертности в нормальные годы. Таким образом, получается демографическая недосдача. Как я уже сказал, напрямую этот метод статистики в демографии, которая касается изучения голода, применять нельзя. Просто потому, что мы не знаем, кто конкретно умер от голода.
Да.
И кто бы умер в этот год, если бы не было никакого голода. Но именно как отправная точка, как демографическая недосдача, это делать можно и нужно. Что тут еще у нас есть сложного? А именно... В 1891-92 году мы не знаем точно, сколько народу жило в Российской империи. Потому что ближайшая перепись – это 1897 год. До этого у нас перепись проводил хан Бату.
Да.
Который собирал подушную дань, подушный выход, поэтому он всех пересчитал. После этого у нас глобальная перепись не проводилась. Зачем?
Ну, интересно, то есть... Мы же все помним нашего красавца Вильгельма Завоевателя, который немедленно, завоевав Англию, немедленно всех переписал.
Книга судного дня.
Да. Я думал, надо же, гад какой. А оказалось, для того, чтобы налоги собирать. Ну так и что, не надо никому было налоги собирать или не надо было никому считать? Или как получится, так и ладно.
Считали на местах. Я не думаю, я знаю, что считали на местах, а царь просто составлял разнарядку. Отсюда 100 рублей.
Угу.
А как вы там справитесь? Ваше дело. Вот и все.
По-нашему.
Да.
То есть, численность знали приблизительно, да?
У нас есть очень хороший статистический памятник. Ага. Это всеподданнейший отчет оберпрокурора Святейшего Синода по ведомству православного вероисповедания, которую должность занимал бессменный Константин Победоносцев, который и над страной Победоносцев раскрыл совиные крыла. Тот самый. От православной им по первичным книгам церковной метрики учитывались очень жестко.
Угу.
Но у нас, правда, жили не только православные.
Да.
А православными считались только крещенные. А младенцы не крещенные православными не считались, и поэтому их не учитывали.
Интересно.
Ну, конечно, не крещеный, не православный.
Да. Нехрист. Зачем его
считать? Нет, не поэтому. Просто у нас церковь работала как ЗАГС.
Да, да.
Вот ты принес ребенка крестить, его записали в метрическую книгу. Если ты его не принес, его просто не записали.
Угу.
Не потому, что он не христь, а просто потому, что под бумажку не попал.
Да.
Итак, по православным. В 1889 году умерло. Никакого голода пока нет. Умерло 2 939 197 человек. 1890 год умерло. 3 011 888 человек. 1891 умерло 3 045 828 человек. и 1892 – 3 564 352 человека.
Что-то как-то немного. Ну, на цифры смотрим.
Да. Значит, дальше смотрим статью Покровского «Население» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Он разбирает конкретно пораженные голодом губернии. Значит, в 50 губерниях Европейской России в 1892 году после неурожая умерло 3 563 398 человек. То есть, это 3,92%. Тогда как за нормальное семилетие 1884-90 годов умирало всего по 2 820 363 человека в год. 3,34%. Вот принимаем цифру 2 820 363 за нормальный показатель смертности. Значит, в 1890 увидим явное, хотя и небольшое, повышение смертности. То есть, это что? Тревожный звонок. Ухудшение урожая. Хлеба меньше. В пище идут суррогаты. Начиная с лебеды, заканчивая прочей дрянью, которую подмешивали в хлеб. То есть, нарушение режима питания, ослабленный иммунитет. Отсюда моментальная сверхсмертность. Итак, к 1892 году цифра вырастает до значительных величин. Цифра смертей. Вот сейчас мы по данным всеподданнейшего отчета вычтем из сверхсмертности за голодный год нормальный фон смертности за нормальный год. И получим разницу, то есть, это демографическая недостача населения. То есть, 1891 год. 3 045 828 минус 282 363 человека. Это получается 225 465 человек. Это вот сверхсмертность за год, которая имела место в голодный год.
Ага.
Значит, за 1892 год, значит, сверхсмертность тогда была, точнее, просто общий фон смертности повышенный, был тогда 3 563 398 человек. Отнять 2 820 363 человека, получается 743 тысячи 35 человек. Обе цифры складываем, получаем, то есть за два года, понятно, получаем 968 тысяч 500 человек. Это избыточная смертность, которая была у нас в голодный 1891-92 год. То есть, никаких 2 миллионов душ речи не идет. Да и то, из вот всех этих людей от голода, понятное дело, что умерли далеко не все.
Ну, это же такая, как мне кажется, достаточно сложная причина, да? То есть, например, если гражданин ослабленный, да, страдает там какие-нибудь, ну, я не знаю, иммунитет, там, болячки какие-то, почки, сердце, печень, там, еще чего-то, и тут он вдруг поголодал, хотя бы не доедать начал,
да,
то он, возможно, помрет гораздо быстрее. А как это считается?
А вот как раз мы к этому подойдем напрямую. Это очень хороший, правильный вопрос.
Потому что в том числе и мама, например, которая кормящая мать, а у нее от голода пропало молоко, а вот младенец там, а кормить его нечем.
Про младенцев вообще отдельная история.
Начали кормить картошкой, он помер там тоже.
Про младенцев вообще отдельная история, потому что это вообще кошмар. Так вот, это же мы кого посчитали? Только взрослых православных. А были еще не только православные. У нас по переписи 1897 года в России проживало 125 миллионов 640 тысяч человек. Из них неправославных 30,7%. Ну, понятно, что если умирали еще и неправославные, то несколько волюнтаристически от общей суммы нужно принять 30,7%. И тогда у нас получится, если мы принимаем общий фон смертности для православных за общий, хотя, конечно, это не совсем так, потому что фон смертности от губернии к губернии сильно разнился, но это просто волюнтаристический акт, так сказать, математическая аппроксимация.
Прикидка.
Да, мы получаем 968 тысяч 500 человек. И вместе с народцами у нас получится 1 383 571 человек сверх благополучных лет.
Ага.
И мы тут не учитываем детскую смертность. А детская смертность была просто чудовищная, потому что младенцев до года не доживало до 1 года на 100 человек. от 27 до 30 человек.
Безо всякого голода.
Это в голодный год. Угу. Обычно меньше было, около 20 человек, тоже знаете, ничего хорошего.
Угу, угу.
То есть от 1/5 до 1/3.
Угу.
И вот их в расчет Победоносцева мы не включаем. Потому что мы не знаем просто, сколько умерло детишек до 1 года.
Угу.
Потому что они, как правило, не были крещены в это время еще. Голодом были поражено, острым голодом было поражено 17 губерний. Воронежская, Вятская, Казанская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Тульская, Уфимская, Херсонская. И 6 губерний пострадали не полностью. Архангельская, Калужская, Курская, Ланецкая, Таврическая, Харьковская. Всего население, охваченное голодом разных фаз, то есть острым, неострым, это 36,8 миллиона человек. Эти данные мы берем из статистических данных по выдаче ссуд на обсеменение и продовольствие населению, пострадавшему от неурожая 1891-92 года. Из временника Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Итак, мы видим, что голод не охватил всю территорию России, а только некоторые губернии. И то некоторые губернии еще и не целиком. То есть, сложности учета усложняются, прошу прощения за тавтологию, еще и необходимостью распределять этот голод на территорию.
Угу.
Вот на этой вот территории, собственно, голодных смертей или смертей, напрямую связанных с голодом, было основное количество. А они были связаны, как ты правильно заметил, через разные посредства. Вот, например, отчет о народном здравии за 1892 год прямо говорит, что год, отчетный год, то есть 92-й, по смертности и рождаемости, а также по болезненности населения Российской империи, является наиболее неблагоприятным за десятилетия с 1883 по 92-й год. Неурожаи двух предшествующих лет сильно усилили заболеваемость и смертность населения. То есть по Волге прошел сыпной тиф.
Вот я тебе сразу, извините, да? Перевью. Ну, сыпной тиф, а дальше что?
Азиатская холера по Средней Азии и Кавказу прошлась. И также дошла до реки Волги и реки Дона. То есть, ослабленный организм.
Угу.
Сыпной тиф, прямо скажем, это и сейчас очень неприятно. Да. А тем более холера, которая связана как раз с диким обезвоживанием организма. И ослабленный человек умирает очень быстро от холеры. Буквально в течение недели.
Угу.
Это если еще повезет. Ну вот.
А вот такой вопрос. Вот ты сказал, что в разных губерниях, да еще и в разных местах. В родном языке есть выражение «голодный край».
Да.
Которое прямо говорит нам о том, что где-то у нас было вот места, где не очень-то пожрать. Вот были ли, речь идет про такие места, в которых все время какой-то неурожай? Или это
нет.
Каждый раз там менялось как-то?
Нет, это очень, очень сильно разнилось. Потому что вот тут с порыньёй хлеб побило,
ага.
А вот тут нет. Почему? Бог его знает. И вот тут, вот конкретно здесь, порынье было лучше.
Угу. В этом году.
В этом году. А что такое порынье? Это жатрава. Хлеб есть, да. Но его есть нельзя.
Да, да, да.
Потому что, ну, конечно, можно есть, но ничего хорошего из этого не получится. Ну, если гарантированно.
Если хорошее, умрешь.
Просто. Да, именно так. Это просто яд.
Да.
Вот тут случилась засуха, а тут нет. Выращивание хлеба – это всегда что? Равномерное тепло, равномерная влажность. Тогда все будет хорошо, даже вне Черноземья. А у нас постоянно температурная вилка. Еще и от сезона к сезону колеблется. Вот в этом году у нас было тепло и сухо, а в этом холодно и сыро. И вот за 2 года земля накопит такой запас, так сказать, непрочности, что вот на следующий год, если вдруг случится что-нибудь еще, вот у тебя случится неурожай. А неурожай при описанных условиях, как я сказал, при отсутствии товарного хлеба, запасного хлеба в товарных количествах, которые можно пустить на прокорм себя любимого в голодный год, это почти катастрофа. Или напрямую катастрофа. Просто потому, что не родилось зерно. И крестьяне зачастую начинали голодать не тогда, когда зерно не уродилось. Потому что оно все равно помещикам возилось в большом количестве за границу. Ну или просто на продажу. А когда не родилась ли беда, которую можно было замешать в хлеб. Потому что чистый хлеб, вообще-то, крестьянин ел далеко не всегда. То есть, в очень благополучный год, когда его родилось очень много, крестьянин жил роскошно и ел чистый, хороший хлеб.
без семенного жмыха, без лебеды и прочих суррогатов. Они, может быть, небольших количествах примешивались, но для веса примешивались. И вот засуха, и у тебя нет лебеды. Что ты будешь примешивать в хлеб? Ничего не будешь примешивать в хлеб. И будешь жрать, например, пораженное спрыньей зерно. Просто потому, что больше нечего. Ну и отсюда получается то, что получается. При этом мы, как я уже говорил, глядя на общий фон смертности, который мы определили чуть больше 1 300 000, не можем сказать, что вот этот человек умер от голода, а этот от эпидемии из-за ослабленности голодом. Потому что вот откуда, как ты узнаешь, при эпидемии азиатской холеры, вот этот конкретный человек умер бы от холеры или не умер? Невозможно вычислить. Тем более, что, повторюсь, по Российской империи статистика явно слабая.
А возвращаясь к местностям, то есть у меня, например, я как это, как всякий гражданин, имею некие стереотипы. С моей точки зрения, самый голод при советской власти был в Поволжье. И, например, вот я жил в коммунальной квартире, у нас там было 20 комнат. Там жила такая баба Дуся. Баба Дуся в 1924 году пешком из Поволжья пришла в город Петроград. И, в общем-то, от голода, так сказать, спасаясь. Ну, видимо, крепкая была. И пожрать что было в дороге, в общем-то. Но, тем не менее, ушла оттуда. Поволжье, как оно с точки зрения голода? Вроде Волга, река рядом течет, поливать можно. Или нет, не получалось. Как это?
Ну, Поволжье. Поволжье – это хорошо, когда Волга. Угу. Бывает еще какая-нибудь Саратовская Астраханская степь, которая тоже Поволжье. Но до Волги 100 километров.
Да.
И там выжжены там, 50 километров, там, если не осуществлять защитные лесопосадки, это будет просто пустыня, выжженный Солончак и прочее. Хотя, казалось бы, Поволжье.
Угу.
Это сейчас, после советской власти, там все расчерчено этими квадратами лесопосадок,
угу,
которые защищают почву от выдувания.
Говорят, подлец Лысенко это практиковал.
Практиковал, да. Лютовал,
вредил сельскому хозяйству как мог.
Да, там протянутые ирригационные каналы, там осуществляется регулярная подпитка почв удобрениями. Вот, да, там растет.
Ага.
Чего-нибудь иногда, потому что жарко, очень хорошо растет. А так-то вода сама, она от Волги в Поволжье, все остальное не притечет.
Угу.
То есть, если там, конечно, благостный год, хорошо идет дождь, тепло вовремя, тогда там, конечно, да, цветет и все вообще. Эта пустыня вся покрывается цветами, травой по пояс и прочее. Но так бывает не всегда. Ну, а голод в Поволжье 20-х годов, это же напрямую последствия гражданской войны.
Да, безусловно.
И вот там-то мы статистики не имеем вообще никакой, потому что она просто не велась. Кому? Когда? Зачем?
Власти не было.
Власти, как таковая, она только буквально начала появляться. Не знали, за что схватиться вообще. Тут еще и голод в Поволжье. Вот поэтому, конечно, очень показательный голод, но мы просто ничего про него не знаем, кроме страшных историй. Поэтому перейдем к голоду 1932-1933 года. Давай. И сравним его с царским.
Давай, да.
Вот я позволю себе применить ту же самую, тот же самый прием демографической недосдачи к Украине, где, как известно, был страшный голодомор.
Угу.
Значит, сначала возьмем несколько лет нормальных, без голода. С 927 по 930. Значит, 927 год. Умерших 522 600 человек. 28 год. 495 700 человек. 29-й год – 538 700 человек. 30-й год – 538 100 человек. 1931-й – 514 000 человек, то есть даже немножко меньше. 32-й год – 668 200 человек. И 933-й год – 1 309 000 человек. 34-й год – фон падает. 483 400 человек. 35-й год. 341 900 человек. И 36-й год. 361 300 человек. То есть, с 1935 года фон смертности, даже нормальный фон смертности, падает ниже
нормального фона смертности в 20-е.
Тут тебе укронацисты возразят, что а вот это все умерли и поэтому упало, и проинтерполируют, что на 200 тысяч смертность сократилась, значит, вот настолько...
А есть же абсолютные показатели.
Сейчас
мы к ним подойдем.
Так.
Так, среднее арифметическое берем за... от нормальной смертности с 27 по 31 год. И выходит 515 830 человек. Ну, округлим до 516 тысяч.
Угу.
В сторону увеличения. Берем два голодных года с пиком в 33 году. Значит, в 33 году умерло, соответственно, сверх смертности. У нас получается 32 год умерло 668 тысяч человек, при этом родилось 782 тысячи. То есть, превышение рождаемости над смертностью есть. А в 33-м году, соответственно, родилось 359 тысяч и умерло 1 миллион 309 тысяч. То есть, тут резкий перевес.
Да.
Естественный фон смертности вычитаем из фактической. 32-й год 668 200 минус 516 получается... Превышение на 152 200 человек. 33-й год. 1 миллион 309 минус 516. Это 793 тысячи человек превышения. Итого за 2 года 152 200 плюс 793. 945 200 человек. Вот 945 200 человек. Это максимальный фон демографической убыли, который имел место за время голода на Украине. Ни о каких десятках миллионов речь вообще не идет.
Угу.
Ни при каких условиях мы просто их не найдем.
Угу.
Правда, тут еще говорят, вот о чем. Что существовала незарегистрированная смертность вообще никак.
Так.
И вот ее-то как раз было там.
Угу.
То ли полтора, то ли 15 миллионов.
Так.
Но такого при советской власти быть не могло. Потому что на каждом участке сидел орган ЗАГС, который фиксировал смертность.
Угу.
Конечно, неучтенная смертность могла быть. Вот шел человек по лесу, упал от голода и помер. Называется пропавший без вести.
Да, это по другой графе.
Это по другой графе проходит, так точно. Вот, ну, данных на этот счет никаких. Вот когда говорят неучтенная смертность, давайте данные посмотрим. Метрические книги ЗАГСа, они сохранились на Украине в том числе. Давайте проверим, сколько людей пропало без вести в это время.
Да. Достаточно посмотреть. Если там тоже миллион, ну, согласимся, что эти люди ушли в лес и умерли там.
Плюс. Еще есть одна вещь, которую тоже никогда не рассматривают. Это естественная миграция из села в город. Вот человек жил на селе, вот он ушел в город. Потому что там построили какой-нибудь донецкий металлургический комбинат.
Да.
И вот он зарегистрирован был на селе, и в момент вот этого голода его не перерегистрировали в городе на какой-то момент. И он просто там на 2 года или на год выпадает из статистики.
Угу.
Вот эти люди тоже могут оказаться в числе неучтенных.
Угу.
Вот в эти самые... 945 200 человек. Тем более, что перепись населения 1937 года, прямо скажем, учитывала внутреннюю миграцию из рук вон плохо. Потому что советская статистика в глобальном смысле тогда еще работать с такими движениями не научилась.
Слушай, а вот, так сказать, упреждая там и забегая, а вот в настоящий момент на фоне всеобщей компьютеризации, вот тотальной просто, все это там куда-нибудь забивается, плюсуется?
Нет.
Почему?
Потому что для этого нужно поднимать старые метрические книги, архивы, в них нужно рыться. Объем информации просто чудовищный. Это все нужно сканировать, переводить в цифру и забивать в базы данных. Кто это будет делать? Тем более на Украине. У нас это никто не делает,
откровенно
говоря. Прошу прощения. У нас архивы не архивы ЗАГСов, кому они к черту нужны. Официальные государственные архивы не оцифрованы на 99%.
Молодцы.
Вот недавно сгорел архив, и вот то, что сгорело, это навсегда. Все. Там добро, если какие-то микрофильмы остались.
Спасибо Пивоварову, да.
Вот такой мужик. Здоровья вам, господин Пивоваров. Итак, сейчас пока не будем говорить о миграциях, скажем, это все сверхсмертность. 945 200 человек. На Украине в этот момент проживало 33 миллиона человек. 945 200 тысяч – это 2,86%.
Да все равно много.
Как-то. Очень много. Причем с учетом возможных погрешностей, можно округлить, наверное, до 3 в сторону увеличения ближайшего. То есть, получается 990 тысяч человек сверхсмертности. Но голодом была охвачена далеко не только Украина. Голодом был охвачен, собственно, Поволжье,
да.
Южный Урал, Казахстан. Это регионы, которые переживали острейший голод в это время вместе с Украиной. Всего на этих территориях проживало около 77 миллионов человек. Трудно сказать, потому что Казахстан в это время органами учета был охвачен очень слабо. И, собственно, про Казахстан мы, скорее всего, никогда не узнаем, что там в это время творилось. Тем более, что Казахстан – это почти прозрачная граница. Все кочевое население, которое там было, спокойно перекочевывало на любую сторону границы. То есть, вот кто там у них умер в племени, бог его знает. И где он умер? Он умер уже еще там, за границей, или уже у нас, или наоборот?
Ну, то есть, для подсчета непросто.
Да? Для подсчета это просто невозможно. Просто, ну, нет данных. Но если мы логически, это опять же аппроксимировано, но примем общий фон смертности для Украины за общий по СССР, вот на эти 77 миллионов, то получится сверхсмертность 2 миллиона 310 тысяч человек.
То есть меньше, чем на Украине, да?
Нет, это общий фон смертности. На Украине у нас 990 тысяч человек, а общий фон смертности, ненормальный, аномальный фон смертности 2 миллиона 310 тысяч человек. Ну, аномальная сверхсмертность налицо, но это сразу говорю, это предельно упрощенный, я бы сказал, волюнтаристический подход. Так считать нельзя. Более того, конкретно жертв голода мы так не выявим. Что такое жертва голода? Это тот несчастный, у которого по факту прибытия трупа записано голодное истощение, голодный отек, смерть от истощения. Что-то такое. И тут у нас голод был крайне неравномерен. Сейчас я зачитаю некоторые опорные данные. По Нижневолжскому краю смертность 1933 года превосходила таковую в 1932 году в 3,3 раза. В Средневолжском в 1,8 раз. Разница почти в 2 раза. Хотя, казалось бы, все довольно рядом. И вот в одном регионе так, в другом так. В Северокавказском крае голодом поражено из 75 зерновых районов края 47 районов или 63%. При этом к особо неблагополучным относятся 13%, к просто неблагополучным 20%, к прочим 15%. Ну, понятно, что напрямую считать, как я сказал, вообще не получится. Нужно сразу обращаться к данным первичной статистики. И вот что удивительно, в Поволжье, одном из самых остро пораженных голодом регионов, это и сделали.
Так.
То есть просто вручную прошлись по архивам ЗАГСа, не учтя так или иначе около 12,8% архивов. А все остальные архивы перелопатили, открыв каждое личное дело. И вот Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Самарская, Оренбургская, Пензенская область, Мордовия, Калмыкия за время страшного голода зафиксировано 3296 голодных смертей. То есть ни о каких сотнях тысяч вообще речи нет. Это вот те люди, которые умерли от голода.
Матас. Как это вяжется?
Если мы примем во внимание, что 12,6% населения регионами ЗАГСа так или иначе, ЗАГСами так или иначе не учитывалось, или учитывалось плохо, вот если мы увеличим на 12% эту цифру, то все равно получается 3650 человек умерли от голода.
А как это вяжется с общими, так сказать, цифрами?
А люди ведь также умирали от эпидемий. Точно так же. Они умирали от хлеба, пораженного спорыньей, головней, там, трутовым грибом каким-нибудь и прочее, прочее.
А что такое головня?
Ну, это тоже паразит. Да, как и спорынья. Так вот, в исследованных территориях проживало, с учетом переписи 1937 года, 9 416 148 человек. Ну, конечно, их проживало это не в голодные годы, на 4 года позже, но примем эти опорные данные, тем более сильно они разниться не могли. Так вот, 3650 человек, это если мы прибавили 12% как я говорил, это получается 0,38%. 0,038%. Я повторюсь, это Поволжье, которое традиционно очень
остро... 0,038.
Да. Это Поволжье, которое очень тяжело переживало голод традиционно. Ну вот, а остальные умершие, это умершие вследствие инфекции, инфекции кишечного тракта из-за употребления суррогатной пищи, ослабленного иммунитета и прочее. Конечно, голод обостряет любую эпидемию. Вот человек не поел, да. Эпидемия, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, и шансы распрощаться с жизнью просто многократно повышаются, просто потому что сил бороться у организма нет. Можно ли считать коэффициент погибших в Поволжье, вот это 0,38, в общем, для всего населения СССР? Конечно, нельзя. Потому что, как мы видим, местами в 2-3 раза, вот буквально в соседних областях, фон смертности разнился. Вот. Ну, хотя, казалось бы, статистическая выборка в 9,416,000 человек – это гигантская статистическая выборка, которая для построения любой математической модели годится. Но тут нужно вводить территориальные коэффициенты, которые лично я не готов прямо сейчас ввести. Это нужно специальное исследование. Но, тем не менее, если мы волюнтаристически подчеркиваю, то есть, скажем так, необоснованно умножим коэффициент 0,38 на 2,5, то есть это нечто среднее между двумя и тремя, то есть то, как мог разниться фон смертности от региона к региону, то мы получим 0,95%, то есть, ну, условно говоря, десятая доля процента. Если мы возьмем десятую долю процента от 77 миллионов, то есть это население, пораженное голодом, то мы получим 77 тысяч человек, которые умерли от голода на всей территории СССР.
Ну, в общем-то, святотатство, конечно, так говорит.
Я о чем и говорил.
Но все время получается, что когда невозможно не вспомнить нашего светоча Александра Исаевича Солженицына, вот когда ты ляпнешь, что 100 миллионов расстреляли, а потом окажется, что всего 1 миллион, то у всех это начинает вызывать смех. Потому что твоя ложь идиотская сводит человеческую трагедию к какой-то дурацкой клоунаде в мгновение ока. Потому что и миллион – это много, и 77 тысяч – это много. А если это твой папа, там, не дай бог, то это вообще там травма на всю оставшуюся жизнь в 3 поколения вперед.
Именно так.
Замучили проклятые большевики.
Тем более, что смерть от голода, прямо скажем, это не расстреляли в затылок.
Да.
Это долгое, мучительное умирание.
Да.
То есть, это 77 тысяч, даже если это так, это чудовищные цифры, прямо скажем.
Да. Но, с другой стороны, это и не 7 миллионов только на Украине.
Ну, просто я к чему говорю? О том, что оперировать нужно объективными данными, объективными цифрами. Потому что, тем более, это не Российская империя. Тут учитывали всех. Тут младенцев неправославных учитывали, католиков учитывали, мусульман тоже учитывали. Всех считали. И в церкви тебя регистрировать брак или там смерть, или крещение не заставляли. Ты в роддоме родился, тебя записали тут же в книгу ЗАГС. Все. Первичная статистика есть. И нужно проверять, а не орать какие-то идиотские вопли по поводу того, что вот тут у нас все было хорошо, и так получилось, что случайно взяли люди и стали умирать.
Угу.
А вот тут, понимаешь, специально всех умолили. Или наоборот, по лютому идиотизму. Угу. Вот нужно понимать, что в Российской империи лютых идиотов, оказывается, не было. Все были сугубо профессионалы. А большевики все были безрукие дебилы или маньяки. Вот. Поэтому, как правильно только что прозвучало, не нужно превращать трагедию в клоунаду, потому что, когда начинают выясняться подлинные цифры, вдруг оказывается, что их там в десятки раз меньше или просто в 10 раз меньше, и ты вдруг понимаешь, что 77 тысяч – это не 7 миллионов, ну и сразу расслабляешься, думаешь, ну всего 77 тысяч, хотя 77 тысяч – это очень много. Ну а почему они умерли? Почему голод произошел? Тут масса причин. Это не безрукие большевики отнюдь. Хотя и это тоже, и потому это что тоже, да. Новая форма организации хозяйствования, то есть колхозы, коллективные хозяйства, которые ввели очень быстро на огромных территориях в приказном порядке, а не медленно эволюционно, как нужно было бы быть теоретически. Попробовали вот на этой территории, не получилось. А вот на этой территории, наоборот, получилось лучше. Вот взяли лучшую модель и постепенно запустили по всей стране. Это хорошо, когда есть время. Времени не было. У нас эта коллективизация началась в 29-м году. В 30-м году выходит статья Сталина «Головокружение от успехов», где он справедливо выдал по шапке всем, кто занимался, кто был святей Папы Римского и скакал впереди батьки с шашкой в атаку в деле построения колхозов. Кстати, статья вышла в газете «Правда». Но санкции вот последовали немедленно по всей стране. Вот у нас сейчас наш любимый президент Путин выступает ежегодным посланием, где говорит, это делать нельзя, так делать плохо, а вы поступаете хорошо. И что-то я никакого результата не вижу. А тут просто в газете вышла небольшая статья.
И всем все ясно.
И всем все стало ясно. Вся страна сразу выстроилась по росту и стала делать так, как надо. Но вот за это время успели, с одной стороны, напугать христианина, который в определенных местностях не хотел сдавать в колхоз скотину. Он уже был в колхозе, но скотина была его личная. И тут скотину стали массово забивать.
Ну, зачем сдавать?
Да. Конечно, лучше мы его сожрём.
Да.
Плюс, что это очень важно, просто колоссально важно. Колхоз, массовый колхоз, ну и совхоз, конечно, это смерть кулаку. Потому что там 5 тысяч человек, объединенные в одном хозяйстве, гораздо сильнее, чем там 10 кулаков с их там 200 подкулачников. Их просто больше. Они вместе запашут больше земли. Они смогут применить на гигантском просто там, куске земли новые передовые технологии. Значит, они будут сдавать хлеб хозяйству, народному хозяйству, дешевле, чем кулак. И он просто элементарно разорится. Ну, потому что кто будет покупать хлеб дороже, когда его можно купить больше и дешевле? Но к тому времени кулак был силой на селе, настоящий, как цапки, знаменитые в известной станице Кущевской. Потому что кто был... Часто, скажем так, кто был председатель первых колхозов? Кулак. То есть, его вынуждены были избирать. Имел место саботаж, настоящий саботаж.
Как эффективного хозяйственника, да?
Конечно.
А он паскуда, специально гадил, да?
Да, занимался прямым саботажем. Или доводил распоряжение руководства сверху, вполне разумное, до полного абсурда, так что они переставали работать. Это очень легко сделать.
Угу.
Ну и в-третьих, вот мы посмотрели динамику. С 11 века по конец 17 века 8 голодовок в год. За 18 век 34 голодовки. За первую половину 19 века 35 голодовок.
Угу.
И потом каждые 4-5 лет голодовка, каждые 10 лет катастрофический голод. Вот эта вся динамика накопилась к моменту создания нового советского государства. И от того, что кто-то там в Петрограде, в Ленинграде сказал, что а у нас теперь будет социализм. Вот ничего не исправилось. Это нужно было исправлять вручную. Борьба с эпифиотиями не проводилась. Ее просто нечем было проводить. Подчеркиваю и обращаю ваше внимание. В Европе ее уже проводили в конце 19-го, начале 20 века в связи с развитием химической промышленности и внедрением этой химической промышленности в широкое производство. У нас не было этого. И вопрос, когда тут бомба накопит критическую массу и рванет по-настоящему, это был только вопрос времени. Рвануло очень вовремя. 32-й год и 33-й год – это время не только неблагоприятных климатических условий, но и повальных эпифиотий. То есть, мы там имеем поражение хлеба и головней, и спорыньей, и еще такими названиями, которые даже вспомнить не могу. То есть, их было в самом деле много. Крестьяне у нас в среднем были не обучены агрокультуре от слова никак. Потому что вот до этого времени, до начала 30-х годов, у нас хозяйствование находилось в лучшем случае на уровне 17 века. А кое-где применялось, прошу прощения, двуполье. То есть, это хозяйствование 11-13 веков. И урожайность была точно такая же. Сам третий в хорошие годы, сам седьмой. Люди не умели отличать элементарно зерно, пораженное, например, спорыньей.
Она же черненькая, ее не видно, что ли?
Кто же знает, если у тебя никогда спорыньи не было. Вот у тебя лично никогда спорыньи не было.
Я просто помню, это учебник из третьего класса.
Где и ты в третьем классе не учился?
Да.
Никогда. И в первом ты не учился, и читать ты вообще не умеешь. Потому что в это время только начинает село охватываться система образования, хотя бы начального.
Угу.
Ну, тебя с какой-то черной дрянью зерно. Ну, стрёмно его, конечно, есть. Ну, а что ты будешь еще есть? Ну, вот люди начинали жрать зерно, пораженное спорынью, и дохли тысячами.
Да, да, да.
Откуда мы имеем повышенный фон смертности? В том числе. И это не вина большевиков. Это началось тогда, когда даже слово «большевик», я думаю, если бы кто-нибудь услышал, подумал, что это кто-то очень большой.
Да.
Что там такой большевик? Вот у нас у тебя Дементий большевик явно.
Кстати, где он? И она же имеет двоякий, так сказать, эффект спорынья.
Наркотический?
Да, в спорынье живет ЛСД.
Да.
И когда в совсем маленьких дозах, там миллионные доли грамма, то тебя штырит разнообразными видениями. Раньше-то много видений людей посещало. Богоматерь видят, дьявола, еще там чего-то. Потом как-то... А если много спорыни, то однозначно умрешь. Без всяких там этих самых. Просто умрешь. Всей семьей причем. Ну вот как-то спорыня закончилась. С видениями стало слабо. Да и люди больше так не умирают. Большевики железные дороги построили. С хорошими рельсами, по которым нормальные составы стали ездить. Ну а вот голос в Поволжье. Это ж помнишь, там плакат был. Монгол.
Да.
Помоги голодающим.
Да.
Всякие эти наши друзья Фритьёф и Нансены или Руалы Амундсены, я уж не помню, угу. Там, толковые европейцы там собирали деньги, оказывали помощь. Но, видимо, помогли не всем, как это обычно
конечно.
Бывает.
А бестолковые европейцы фотографировали опухших от голода людей, а потом сообщили всем, что это голодные украинцы.
Да, ну сейчас они у себя там на выставках вывешивают это наш голодомор. Да. То есть слово голодомор придумано специально с целью, значит, показать, что это вот совершенно оригинальное явление только на Украине, ни у кого другого. И, естественно, у него задача, во-первых, оно организовано большевиками, коммунистами, то есть русскими. Цель оно имело ровно одну – уничтожить этнических украинцев, то есть это этнический геноцид, и все это Ющенко и его друзьями старательно пропихивается. Ну, цифры, кому они интересны, когда речь идет про деньги, которые платит новый хозяин. Поэтому да, очень интересно. Никогда с этой стороны не смотрел, да, в общем-то, никаких источников не видел. Спасибо, Клим Александрович.
Старались.
Приходите к нам еще.
И еще раз постараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.